И сегодня я повторю то, что когда-то я проповедовал, но сегодня как раз пришел в очередь проповедовать этого царя. Я очень его люблю, и поэтому придется вам услышать еще раз про этого царя. Откройте вместе со мной книгу «Вторая Паралипоменон», а именно 17 глава, где написаны следующие слова. «И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, вместо Аса, и укрепился он против израильтян, и поставил он войско во все укрепленные города у Иудеи, и расставил охранное войско по земле Иудейской, по городам Ефремовым, которого владел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов. Но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высот отменил он и дубравы в Иудее». Вы знаете, что когда раздвоилось царство, 19 царей было в Израиле, 20 царей было в Иудее. Но Израиль существовал на почти 150 лет меньше, чем Иудея. То есть 20 царей в Иудее за гораздо больше срок. И вот Аса, например, пережил 7 царей. Когда Бог менял царей, они сами менялись, они убивались. И вы, те, которые были в прошлый раз, помните, что тех царей можно показать только пакетом, потому что больше написано о том, как они умерли, чем о том, как они жили. Здесь, в Иудее, Бог держал одного царя. И этот царь был Аса, который 35 лет был верным Богу. Но мы знаем, что в конце этот человек сбился. Сбился с пути, и поэтому 6 последних лет это были критическими не только для его семьи, но также для его страны. И вот посмотрите, в его царстве, которое можно разделить на 2 периода, 35 лет и 5 лет, можно находить одно большое событие, и именно та победа, великая победа, которая произошла после 10 лет его царствования, а именно победа против эфиоплян. Как мы помним Вторую мировую войну, для нас, особенно для нашего поколения, оно очень ярко, потому что об этом говорили памятники, об этом нам рассказывали в фильмах, книгах, учили в школе. Так и во времена Иосафата отец его на колени учил, сидя на его на колени отца, учил о этой великой победе. Я уверен, что каждый мужчина в стране учил об этой великой победе, где проявился Бог. Где они вышли против миллиона людей, хотя у них было наполовину меньше, и также они вышли против 300 колесниц, но Бог дал им такое поражение, эфиоплян, только из-за того, что иудеи понадеялись на Господа. И тогда было и Слово Божие, и был праздник большой, потому что Аса обновил завет с Богом. И поэтому об этом победе говорилось долго, много, и Иосафату было всего лишь 5 лет, когда это произошло, и вот так он вырос. Память у него осталась вот именно свидетельство Божьей победы. Но последние 5 лет его жизни, кстати, когда это, ему было почти 30 лет, последние 5 лет его жизни были страшными, потому что в семье он слышал только о войне. Он слышал только о боях, он слышал только об опасности, и так он воцарился при этом контексте, когда он слышал только о необходимости защитить себя. И смотрите, что он сделал, как только стал царем. А что бы сделали бы? Точно так же, что сделал наверняка Иосафат. Он воцарился и сразу поставил войска во все укрепленные города и начал укреплять дальше города. И кажется, это является самым правильным ходом. И когда вас спрашивают, что вы делаете здесь в Америке, как что? Я зарабатываю, потому что у меня есть семья, и нужно ее поддерживать, и поэтому работаешь на двух, на трех работах иногда. И когда вы опишете ваше состояние про то, как много биллов, как долги давит, вас можно понять, потому что так можно было понять Иосафата, когда он объяснил бы тебе, а что я еще могу делать? Я должен защитить свою страну, свою семью, свой народ, и это самое главное. Но через 3 года этот человек понял что-то уникальное, которое поменяло не только его судьбу, не только судьбу его семьи, но и историю всего народа, и мы об этом читаем в 7 стихе. Если вы откроете вместе со мной, вы найдете написанные следующие слова. В 3-й год царствования своего он послал князей своих, а именно Бенхаила, Авади, Захарина, Фанаила, Михея. Сколько их? 5. И смотрите, чтобы учили по городам Иудиным народ. Разве министры, эти официальные лица должны учить народ? Да нет, там написано внизу в 8 стихе. А с ними левитов. Шимая, Нефания, Зевадия, Заила, Шимирамофа, Юнафана, Адоня, Товья, Това, Адонию. И мы читаем, мы их можем считать, сколько левитов. И смотрите, с ними Елишаму и Йораму, священников. Он создал команду. 5 своих министров. Потом 9 левитов и 2 священников, 2 священников. Смотрите, и они учили в Иудею, имея с собой сколько книг? Только 1 книгу. Книгу закона Господня. И обходили они сколько городов? 7 городов Иудеи. Чем они занимались? Учили народ. Через 3 года он сделал очень правильный стратегический шаг. А именно, он создал команду, 5 своих министров, 9 левитов и 2 священников. Левиты, вы знаете, какая роль у левитов. Левиты работали всегда в команде с священниками. Священники учили слово, а левиты готовили все для этого. Либо это были песни, либо это все организация. Вся должна была быть сделана для левитов. Левиты на самом деле это команда поддержки священников. И в церкви, если мы называем левитов хор, мы должны не только ограничить его на только для пения. Это команда, которая служит и готовит все служение священников. Так вот, команда из сколько людей? 9. Плюс 5 – это 14, и плюс 2 – 16 человек. А официальные лица, эти министры, всегда, конечно, приходя в город, они представляли власть. Левиты готовили все, а священники учили. То есть он организовал конференции изучения Библии в каждом своем городе. Если вы пойдете сейчас как советник президента и расскажете ему, слушай, проблема не номер 1, это не Иран, не Ирак, не Афганистан и не другие, а вот что бы я бы тебе посоветовал, учить народ абсолютному стандарту, как жить. И вот это изменит курс страны, наверняка тебя не возьмут серьезно. как наверняка и Иосафата не взяли бы серьезно, если бы он не послал бы 5 своих министров, чтобы те открыли двери вот этой команде. Давайте посмотрим, что случилось. Если вы прочтете 5 стих, вы увидите, что случилось. «Утвердил Господь царство в руке его». И давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И я хочу еще раз вас спросить. Вы сегодня, в воскресенье, кто-то из вас послал дар своему президенту Обаме? Но в то время это случалось. И вот смотрите, рейтинг Иосафата настолько поднялся, что все иудеи начали давать ему дары, и было у него много богатства. Вы бы сказали, ну, конечно, он склонил сердца иудеев к слову. Да, рейтинг поднялся, но поднялся он в стране, потому что только иудеи ценили слово, только они могли оценить вот эти библейские изучения, только они смогли бы давать больше уважения за того, что он сделал. Но если мы прочтем с вами 10 стих, вы увидите, что произошло чудо. Эти чудеса происходят и в наши дни. Их надо только их увидеть. И смотрите, что пишет 10 стих. «И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом». То есть, казалось, если хорошая работа, духовная работа проводится в стране, меняется состояние в стране. Но как это можно повлиять на международное состояние? Если сегодня мы бы начали делать библейское изучение в каждом городе, и мы бы так бы организовались, чтобы каждый человек каждого маленького города услышал бы, что правильно и что неправильно, согласно стандарту Божьему, а не стандарту, который идет через CNN, то люди бы, может быть, повернулись бы сердцем к Богу. Если бы они повернулись, что-то изменится, но изменится в стране. Как это повлияет на международную обстановку, мы увидели, что страх Господний. Иосафат не сделал ничего, чтобы поменять международную обстановку. Бог сделал. Страх Господний был на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи. И они не воевали. Сразу остановилась война. На самом деле ему не нужно уже укреплять города, потому что нету надобности. Бог остановил любую попытку этих народов нападать на эту маленькую страну, которая была ограничена даже одним городом. Когда мы говорим о Иудее, думайте об одном городе, это город Иерусалим. Когда начиналась война, все остальные города быстро завоевывались, и все они прятались как мышки в одном городе, в Иерусалиме. Так вот, посмотрите, что сделали вот эти царства, которые окружали Иудеев. 11 стих. От филистимлян приносили Иосафату дары. И что? Дань, серебро, также аравитяне или арабы пригоняли к нему мелкий скот. И сколько? Овнов 7700, козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более. И построил в Иудее крепости и города, на этот раз уже для запасов. Отец его строил укрепленные города, военные города, а он строил сейчас города для запасов. Послушайте удивительную истину, которую нас учит сама история. Этот человек понял, в чем секрет. И секрет находится всегда в одном. Если ты свое сердце направишь Богу, ты уже сделаешь большое изменение в своей семье. Если же ты сможешь организовать всю семью, чтобы Слово Божие было стандартом их жизни, ты сохранишь историю всего твоего рода. Но если ты сумеешь повлиять еще на твоих соседей, ты поменяешь историю и своей страны. И это можно сделать только тогда, когда начинаешь с себя. И сразу эти царства начали ему приносить дары и дань. Кто приносит дары и дань? Побежденные или победители? Побежденный воевал Иосафат против них? Нет. Кто их победил? Страх Господень победил их, и они сразу начали приносить ему дань. Но, смотрите, если вы прочтете до конца, вы найдете разных генералов, и сколько у них было войск. И когда их сложите вместе, у вас выйдет, что больше миллиона войск было только те, которые были готовы для войны, кроме гарнизонов. То есть мы не знаем точно, но там было очень много войск, может быть 1,5 миллиона, может быть 2. У Аса было всего лишь 580, а здесь уже больше миллиона. То есть мы видим, что и армия укрепилась. То есть Бог благословил со всех сторон. Не только экономически, не только одну семью, но всю страну. Но если вы прочтете 19 главу, вы найдете о больших реформах, которые сделал Иосафат. А именно, первое, что он сделал, он принес Библию обратно, откуда ее Соломон убрал. Он принес Слово Божие обратно на пьедестал социальный своей страны. И это сразу изменило то, что может поменять эту страну, если Слово Божие, а именно иудейско-христианские принципы, вернулись бы в образовательную школу, это бы поменяло бы весь ход этой страны. Он это сделал. И это, если кто-то, какой-то президент сделает с Америкой, только это спасет Америку. Значит, второе, что он сделал, он остановил коррупцию. Знаете, что случается в Восточной Европе? Все страны установили так закон, чтобы этот закон работал для тех, которые установили его. И каждый, кто становится властью, сразу же представляет, что он сейчас имеет самое хорошее место для бизнеса. И он начинает сразу работать на себя. И поэтому коррупция настолько сильна, что сильна она во всех сферах, но особенно в сферах суда или правосудия, или в юридических сферах. Когда со мной случилась несправедливость, я начал ходить по адвокатам и по судьям. И мне сказали, говорит, Ион, ты никогда не представил бы себе, что сейчас мы работаем под заказ. Хуже, чем в советское время. Даже в советское время не делалось такое, что делалось сейчас. И мне посоветовали просто оставить страну на некоторое время. И что сделал Иосафат? Он начал работать на вот эту коррупцию, против коррупции. Он остановил коррупцию именно в правоохранительные органы, те, которые должны защитить гражданские права человека. И об этом вы прочтете 19 глава. Но что интересно случилось, сейчас проходит много законов. Только последние 2 месяца вы даже не представляете те законы, которые ждали десятилетиями, которые не могли пройти при Буше, они сейчас проходят. Законы, которые защищают права тех людей, которые не нужно защищать. И вы знаете, что в прошлом месяце прошел закон, который гласит так, что если твоего ребенка ударит, да, человек будет отвечать за это. Но если гомосексуалиста или лесбиянку ударит, то строже будет 5 раз суд с теми. То есть нормального человека, когда бьют, с ним нужно быть строго. Но если какие-то права этих меньшинств, которые Слово Божие ни в коем случае не защищает, то, конечно, суд должен быть гораздо строже, говорит сейчас закон Америки. И, между прочим, мы имеем последние годы свободы. Еще неизвестно, что будет через, на следующий год, если за такие слова меня не посадят. Так вот, он провел этот бил против гомосексуалистов, те, которые появились во времена Соломона. И он изгнал их из страны. Знаете, куда они пошли? В соседнюю страну. Все священники из Израиля приходили сюда, в Иудею, а когда Иосафат был при власти, все элементы нехорошие двигались в ту часть, в ту сторону. И поэтому царь Вата, он начал строить стену, как между Мексикой и Америкой, чтобы остановить иммиграцию. Больше, конечно, он не хотел, чтобы иммигрировали с его стороны. Всегда иммиграция идет в сторону там, где лучше. Люди двигаются там, где лучше. Особенно там говорят тот же язык. И поэтому была очень сильная иммиграция в Иудее. И вы знаете, кто иммигрирует всегда? Иммигрируют всегда самые прогрессивные элементы. Люди, которые видят, что там в той стране ничего не светит, они двигаются в другую страну, где можно действовать, где можно жить, где можно организовать по-другому свою жизнь. И поэтому Иудея всегда укреплялась, а Израиль терял из-за этого. И в Аса, вы знаете, во времена еще Аса начал укреплять Раму, пограничный город, чтобы не разрешать этой иммиграции. Но, вы знаете, три народа, они захотели приносить дары и даяние Иосафату. И эти народы, мы их находим в 20 главе, с 1 стиха. После сего моавитяне, аммонитяне, а с ними некоторые страны Моанитской пошли войною на Иосафата. То есть все народы вокруг приносили ему дары, приносили ему даяние, а вот три народа сказали: мы не пойдем. Мы не пойдем, но если пойдем, пойдем их убивать. Этих евреев, противных евреев нужно уничтожать. И вот они пошли. Когда, а если вы посмотрите по карте, вы узнаете, что они двигались с трех сторон. Они атаковали Израиль, на самом деле Иудею, а на самом деле один город Иерусалим, с трех сторон. Самое страшное, когда узнал Иосафат, было слишком поздно. Почему? Потому что войска с юга, они в тени этих гор, они приблизились слишком близко, уже было поздно мобилизировать весь народ. Послушайте в 20 главе, 2 стихе, что пишет. «И пришли, и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя множество». Какое множество? Великое, из-за моря, от Сирии. И вот Иосафат, другими словами, слишком поздно, потому что они уже в Ен-Геди. Это означало прямо перед воротами Иерусалима. Что сделал Иосафат? Убоялся Иосафат. И самая лучшая реакция в страхе, послушайте здесь. Мы все боимся, мы все пугаемся. Иногда, когда мы видим трагедию перед собой, мы дрожим, потому что мы овцы, и мы не козы, которые видим опасность и прыгаем в сторону, а мы овцы, которые начинаем дрожать перед опасностью и никуда не двигаемся. И вот посмотрите, что он сделал. Самый хороший шаг. Обратил лицо свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее. Два интересных, правильных шагов. Первое. Обратить лицо, взыскать Господа. И второе. Не только ты взыскать Господа. Организуй вокруг тебя людей, чтобы они постились за это. Собрались иудеи просить помощи у Господа. 4 стих. И всех городов юдинец пришли они умолять Господа. И посмотрите, как помолился Иосафат. Он встал в собрании иудеев в доме Господнем, перед новым двором, там же, где когда-то молился Соломон. И он сказал следующие слова: «Господи Боже, отцов наших, разве не ты ли Бог на небе? И разве не ты владычествуешь над всеми царствами народов? И разве не в твоей руке сила и крепость? И никто не устоит против тебя. И он заканчивает свою проповедь, свою молитву именно словами Соломона. И они написаны в 12 стихе. «Боже наш, суди их, эти народы, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе, очи наши». И он сказал слова, которые он поймал Бога на свои обещания. Когда-то Соломон сказал, если кто-то придет в это место, в месте, где храм, если не сможет прийти, если он будет, например, в тюрьме или далеко в изгнании, если он только повернется в сторону храма, и если он помолится, даже в грехах своих, неважно, что он делал, ты, Боже, услышь. И Бог обещал, он сказал, я буду держать свои уши открытые к этому месту, и глаза на этом месте, и я услышу и избавлю. Не важно, что ты сделал. Не важно, какие у тебя грехи. Не важно, насколько ты упал. Если ты придешь в том месте, и ты скажешь такие же слова, которые сказал Иосафат. И он сказал так. Ибо нет нас силы. И потом сказал, я не знаю, что делать. Если у вас ситуация, когда говоришь, ну нет у меня уже силы. Если у вас ситуация, когда ты говоришь, да я не знаю, что делать. Вот это самая лучшая ситуация в твоей жизни. Не та, когда ты имел победы, когда у тебя все идет хорошо. Потому что та самая опасная ситуация тем, что там тогда ты не нуждаешься к Богу. Если же ты видишь себя в таком ситуации, когда ты не знаешь, что делать, когда ты видишь, что нету в тебе силы, это лучшая ситуация, если ты сделаешь то, что сделал Иосафат. Он сказал, но к тебе, Отче наше. Боже, ты обещал. Ты обещал, что если кто-то из этого места в тесноте своей, ты услышишь и спасешь. И я прочту еще раз вот эту часть его молитвы. Если придет на нас бедствие, 9 стих, меч наказующий, или ядва, или голод, то мы станем перед домом всем, и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сём, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь, и Ты спасешь. Нам не нужно даже сейчас смотреть в сторону Иерусалима, потому что самарянка спросила Иисуса Христа, где то место, где нужно поклониться? И Иисус сказал, пришло уже время, где поклонники будут поклониться в духе и истине, и мы знаем, что мы носим храм с собой. Бога не надо искать далеко, потому что Он настолько близок к нам, Он прямо в своей сердце готов встретиться с тобой. Если ты только скажешь те же слова, что сказал Иосафат, нет во мне силы, не знаю, что делать, но очи мои к тебе, Господь. И не только скажешь, но и сделаешь это. Что случилось? Сразу же Слово Божие пришло, и Бог сказал следующие слова в 15 стихе. «Слушайте все иудеи, жители Иерусалима и царь Иосафат. Так Господь говорит вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они сходят на возвышенный стыд, и вы найдете их на конце долины перед пустыней Яруимом. Не вам сражаться на сей раз, вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Но опять повторяет, не бойтесь, не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им. Два раза повторяется, не бойтесь, не ужасайтесь, три раза говорится, выйдите и выступите против. Ты бы сказал, Боже, спаси меня здесь, дай я закрою еще на пару на пару засовов, дайте я построю еще несколько баррикад и спаси меня здесь. Я вам дал когда-то вот эту иллюстрацию, что представь себе, что твой дом окружен террористами, которые кричат, они хотят твоей крови, они хотят уничтожить твою семью. Ты уже в ужасе затащил всю мебель, заблокировал все окна, тут тащишь диваны, чтобы блокировать двери, и в это время все молится: «Боже, спаси, спаси, Боже, 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 спаси». И Бог говорит: «Хорошо». И ты уже вошел в своем туалете, и там уже гвоздями прибиваешь дверь, когда Бог говорит: «Выйди». Ты бы хотел выйти в другой клазет и притвориться там висящим пиджаком, чтобы тебя не заметили, если зайдут. Но Бог говорит: «Выйди, выйди им навстречу». «Боже, не-не-не, здесь спаси, не надо выйти». «Нет, открой дверь и выходи перед этими убийцами, которые стоят с ножами, которые стоят с автоматами. Не тебе на этот раз воевать». «Боже, а может здесь?» «Нет, выйди, выйди навстречу». Что нужно для того, чтобы выйти навстречу? Вера. И вот смотрите, что он сделал. Он не просто принял Слово Божие. Он не просто согласился выйти, но он убедил всех израильтян, что нужно открыть двери и выйти. И 20 стих: «Рано утром они выступили в этой пустыне». Выступили со словами Иосафата, который сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте!» Вы сказали: «Вера нужна». Он этому призвал: «Верьте Господу Богу нашему, будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех». И он сделал так: поставил оркестр и вышел в парад. Кто выходит парадом? Победителя. 22 стих. В то время, в оригинале написано, в тот момент, когда они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами и моавитянами, потому что они были враги. Они сделали вот эту шаткую коалицию только для того, чтобы убить евреев. Господь сделал так, чтобы они восстали, значит, друг против друга, побивая и истребляя друг друга, а когда покончили с жителями Сеира, стали истреблять друг друга. Послушайте, что произошло. Потому что эти люди поверили, не только поверили, откуда ты знаешь, что ты веришь, когда ты в момент своей беды, своего несчастья начинаешь славить Бога. Славить Бога, еще не видя результат. В тот момент Бог начинает давать избавление. Так он сделал с Иосафатом. И они вышли. Но знаете, что они увидели? Прочитайте вместе со мной 24 стихе. И написано так. Когда они вышли, вот трупы, лежащие на земле, нет уцелевшего. Никого в горизонтальном положении. Все трупы. 25. Пришел Иосафат, и народ его только забирать добычу. Нашли у них во множестве и имущества, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. 3 дня они забирали добычу, так велика была одна. Вы видели когда-нибудь, чтобы люди пошли на войну и брали золотые сосуды, брали все лучшее, брали столько богатство. Есть объяснение, поскольку было такое множество, у евреев не было никаких шансов, они знали об этом, и поэтому они вышли больше показаться друг против друга, показать мощь, показать славу свою, потому что эти народы были 3 народа, моавитяне, аммонитяне и горы Сеир. Они были всегда врагами. Здесь они сделали коалицию, они вышли больше на показуху, чем на войну, зная, что они сметут, конечно, иудеев. Но, вы видите, они не захотели подчиниться Богу. И они сказали: «Мы не пойдем». Бог говорит: «Идите, пойдете». «Нет, мы не пойдем». «Вы пойдете». «Нет, пойдем, но убьем». «Хорошо, наберите Божье богатство с вами». больше, и драгоценности, и золото берите, и серебро. И когда они появились, Бог говорит, нет, ближе, 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 я не хочу, чтобы мой народ стал так далеко. Еще ближе, да, окружайте, окружайте, сейчас на раз, два, три, убивать друг друга. И они начали убивать друг друга, что когда евреи пришли туда, они нашли столько трупов, 3 дня они таскали добычу. Что мы можем брать из истории? Мы видим, что этот царь сделал правильный ход через 3 года своего правления. Вы скажете, я не царь, я не имею страну, но ты имеешь семью. Ты имеешь семью, где ты можешь установить Слово Божие. Кто об этом не знает? Все знают. Но спроси каждого, сколько времени он проходит со своим ребенком, со своими детьми, изучая Божьи стандарты. Не важно, слушаются они, не слушаются, важно, чтобы они услышали. Важно, чтобы они это услышали, когда они повзрослеют, когда они войдут в беду, когда они отойдут, может быть, от Слова Божьего. Бог напомнит им, если они знают это. А если не знают, нечего будет им напоминать. Много раз мы видим удивительное. Люди не имеют рвения, не имеют вот желания распространить слово. Бизнес могут и говорить, могут и распространить, слово не могут. К бизнесу относятся очень серьезно. Не дай Бог не появиться на какой-то встрече. Он понимает, что он потеряет сделку, он потеряет... А вот со словом можно относиться легко. С церкви может относиться легко. И Богу это болит. Болит сердце, когда мы относимся к тому, что не важно, с такой серьезностью, а вот к тому, что действительно важно, мы относимся с пренебрежением. И поэтому слово говорит, проклят человек, который с пренебрежением делает Божие дело. Вы знаете, 12 всего лишь человек начали Вселенскую Церковь, где сейчас миллионы. Как появились эти миллионы? Не появились от того, что они ходили в храм в каждое воскресенье. Нет, не от этого они появились. Они появились от того, что эти люди шли на в этих marketplace, в рынках, на площадях и славили, и распространяли Слово Божие. Они появились миллионы из-за того, что ни один из этих людей не молчал. И сейчас мы смотрим на наших христиан. Достаточно появиться себя привести и семью в воскресенье, и это мы называем христианство. Это не называется христианство. Это называется клиническая смерть. Бог призывает нас сегодня жить с Ним, жить ради главного. И главное – это Божий стандарт. Оттуда мы начинаем. Устанавливаем его в наших сердцах, в наших семьях, работаем с соседями, которые Бог дал нам, и никогда не приходим в храм Божий, не приводя других, которые не знают о Боге. Мы не можем убедить никого, никогда не сможем убедить никого, и не надо убеждать никого, потому что это Божие дело. Единственное, что мы можем делать, пригласить красиво, говорить о Божьей любви, а дальше Бог этим позаботится. Он сделал самые прекрасные реформы. Реформа, о которой мы мечтаем в этой стране. Не прекрасно было бы, чтобы сейчас вернулась стандарт на том месте, где он был. Не прекрасно ли было, чтобы исчезла коррупция, и чтобы президент этим занимался. Не прекрасно было, чтобы сейчас не давали больше прав беззаконникам, а лишили их прав, чтобы остановить, потому что Бог говорит, уничтожайте зло, которое обязательно повлияет на все последующие поколения. Не прекрасно ли вернуться обратно? Если эта страна не возвращается, мы знаем, что Бог не напуган. Он знает, что все происходит по его плану. И он хочет, чтобы и вы тоже не были напуганы. Но это не означает, что мы должны молчать. Да благословит Господь, чтобы мы научились с примеров других. И раз здесь столько примеров, просто грешно не обратить на них внимания. Давайте помолимся.